Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Дикий Запад» на выставке «Метрополитен» Американо Копланда. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится на Дальний Запад, правда, с пересадкой в музее «Метрополитен», где этой зимой проходит великолепно организованная выставка мелкой бронзовой пластики, статуэток, изображающих мир и миф Дальнего Запада в XIX веке. В сущности, объектом этой выставки в музее «Метрополитен» стал бронзовый век вестерна, предшествующий и бумажному в книгах, и целлулоидному в кино. В отличие от монументальной скульптуры, украшающей площади и скверы, бронзовые статуэтки делали всегда камерного размера. Позволяя сравнительно недорого тиражировать оригинал, они оказались непременной частью приличной обстановки в американских квартирах XIX века. Как птицы в клетке, они, живя не снаружи, а внутри, представляли одомашненную часть девственной природы Нового Света. Каждая такая композиция была настольным мемориалом Западу с его индейцами, бизонами, ковбоями и свободой до горизонта. Однако сперва художникам, обычно это были выходцы из Старого Света, оказалось трудно запечатлеть сюжеты Нового Света. Прошедшие европейскую, обычно итальянскую школу мастера не знали языка, годившегося для описания свежей, еще не истоптанной искусством реальности другого, будто свалившегося с неба континента. Столкнувшись с новым вызовом, художники вынуждены были отступить назад и переодеть Запад в античный наряд. «Открыв Америку», — объявило искусство, — «мы отправились вспять по собственной истории. Запад — это туннель в прошлое. Сквозь него мы можем припасть к истокам нашего мира». Как всегда, в трудные минуты искусство мыслило аналогиями. Индейцы, решило оно, это ахейцы Илиады, могучие, бесстрашные и печальные, как все эпические герои. Они вновь уходят с арены истории. Задача американского художника та же, что у Гомера – запечатлеть облик исчезающего мира в назидании будущим поколениям. Надо признать, что, судя по экспозиции, именно с этой задачей скульптура не справлялась. Ее индейцы чаще напоминают о музеях, чем о прериях. Совершенные, как античные боги, они причесаны по ренессансной моде, стреляют из лука, как Аполлон, охотятся, как Артемида, сражаются, как Ахилл и умирают, как Гектор. Лучше аборигенов европейским скульпторам удавались звери Нового Света, особенно бизоны. И понятно, почему они поражали фантазию. Отбросив гладкие античные модели, художник создавал экспрессионистский портрет индейского Запада, которому храмом и кумиром служили мохнатые горы бизонов. Вторая и главная часть выставки посвящена ковбоям, другой составляющей могучего западного мифа. Ведь Запад в американской традиции всегда ощущался провиденциальной родиной Америки. Вот так описывал роль Запада Фредерик Тернер, чья написанная еще в конце 19 века история фронтира считается классической. Цитата. «Фронтир дал Америке ее характер, создал ее индивидуализм и ее демократическую культуру. Разгадку американской истории следует искать в существовании огромных незанятых просторов, которые и осваивали поселенцы. Там, на Западе, сформировались те особенные черты Америки, что выделяет ее из остальных стран». Отсюда следует, что именно тут, на Западе, человек вкусил опасное счастье свободы. Пустая, как в первые дни творения, земля, на которой можно и нужно строить жизнь сначала. Поэтому каждый вестерн, будь то скульптура, роман, картина, песня, комикс или фильм, построен на одной и той же формуле. Одинокий ковбой посреди прекрасного и свободного Запада. Другое дело, что американская культура со временем научилась нагружать эту форму другим содержанием. Так, лет 10 назад историки Голливуда, а это отдельная очень важная отрасль интеллектуальной индустрии в США, предложили революционную интерпретацию первых кинематографических вестернов. Как известно, большая часть голливудских магнатов были евреями, выходцами из Восточной Европы. Вместе с предприимчивостью и жаждой успеха они привезли с собой память о погромах. В этих подавленных травматических воспоминаниях, говорят авторы этой оригинальной, но отнюдь не общепринятой концепции, следует искать глубинный источник центральной сцены каждого голливудского вестерна. Маленький поселок, беззащитный, как еврейское местечко, застыв от ужаса, покорно ждет нападения безжалостных бандитов. Единственное спасение – явление Избавителя, ковбоя-мессии, защищающего мирных жителей и утверждающего справедливость. Пожалуй, не так важно, соответствует ли это экстравагантная теория действительности. Существенно, что она демонстрирует возможности расширенной интерпретации ковбойского мифа. На уровне подсознания ковбой, тут уже это слово нуждается в кавычках, принимает древнее обличие культурного героя. Как все подобные персонажи архаических культов, он привносит в мир закон, устанавливает цивилизованную норму. Возвращаясь из мифологии в историю, следует сказать, что первые ковбои появились в Техасе в начале 19 века, когда там, как, впрочем, и сейчас, было много свободных пастбищ для рогатого скота. Перегонять огромные стада нанимали опытных наездников, обычно мексиканцев, мулатов или афроамериканцев. На каждое стадо в 2500 голов приходилось дюжина ковбоев, которые вели трудную кочевую жизнь, казавшуюся романтической только горожанам с восточного побережья. Сперва ничего специфического американского в фигуре ковбоя не было. Такой же персонаж в сходных условиях, скажем, возник в Южной Америке, в бескрайних пампасах Аргентины и Уругвая. Это пастухи-гаучи с их красочным фольклором и своеобразным нарядом. Пончо, мягкие сапоги, яркий пояс с пристегнутым к нему сосудом для чая мате. Уникальная роль ковбойского мифа связана не с историей, а с психологией Америки, которую сумел изобразить в хрестоматийных скульптурах самый знаменитый художник Запада Фредерик Ремингтон. На выставке есть его лучшая работа. Она стала американской иконой и удостоилась места в овальном кабинете Белого дома. Больше всего эта полуметровая композиция нравилась Рональду Рейгану. Отменный наездник, он умел оценить бронзовый танец человека с лошадью, который сам художник назвал «объездчик бронко». На полумексиканском сленге ковбоев «бронко» — слово, обозначающее коня, еще не знавшего узды. Это же можно сказать и о ковбое, обижающем жеребца. Поджарые и скуластые, они похожи даже внешне. И тот и другой пойманы автором в момент динамического равновесия, которое может кончиться падением обоих. Несуразная для скульптуры поза раскрывает потаенный смысл шедевра. Метафора Дикого Запада стоит на двух ногах, и обе лошадины. Если бронзовые индейцы элегичны, закат расы, то ковбои живут в коротком настоящем, в промежуточном состоянии между бесшабашной волей и неизбежной цивилизацией. Неудивительно, что конь встал на дыбы. Лошадь – один из самых древних символов бессознательного, стихийного. Только обуздав это могучее и строптивое начало, человек подчиняет разрушительные силы как во внешнем, так и во внутреннем мире, в самом себе. Исключительные географические обстоятельства, молодость американской судьбы, опрокинули архаический миф в современную историю. В ее контексте миф о ковбое разыгрывает на просторах Дикого Запада уже упомянутую мистерию рождения порядка из хаоса. Как знает каждый любитель вестернов, из одиноких ковбоев выходят лучшие шерифы. Но помимо историосовской интерпретации, сюжет «Человека в седле» имеет и вполне конкретное бытовое значение. Скульптура Ремингтона, который изучал жизнь ковбоев в Монтане и Канзасе, рассказывает о верховой езде все, что вы хотели узнать, но не решились испытать. Необъезженный конь ковбою нужен, чтобы использовать энергию свободы, а скульптору, чтобы запечатлеть зенит Запада. Еще дикий, но уже ненадолго, он притягивал тех, кто его цивилизовал и убивал. Короткая передышка прогресса давала нам шанс вновь пережить ажиотаж доисторической схватки с природой. Азарт этого поединка второй век кормит мир сырыми эмоциями. Но если миф ковбоев оказался долговечным, то самих ковбоев хватило ненадолго. Железная дорога и колючая проволока отняла у них работу, кроме, разумеется, той, что давал шоу-бизнес. Исчезнув 100 лет назад из трудовой американской жизни, ковбои в нее вернулись в качестве аттракциона, который в одном Техасе привлекает каждый год по 200 тысяч туристов, в основном из Европы.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ну а теперь в очередном выпуске «Картинок с выставки» к нашему разговору о самобытном американском искусстве и мифе ковбоев подключается музыковед Соломон Волков. Соломон, теперь ваша очередь положить наш вестерн на музыку.
Значит, в связи с этим, Саша, меня посетили размышления на традиционную тему, а именно, кто идет в культуре нации впереди? Изобразительное искусство, литература или музыка? Вот как вы считаете?
Я считаю, что музыка идет последней. И к этому есть вполне разумные основания. Дело в том, что в Америке музыка появилась очень поздно. Настоящая концертная музыка. Знаете почему? Потому что Америка шла на Запад. Ей было не до музыки. Вся энергия 19 века уходила на освоение Запада. То, о чем я только что рассказывал. И люди на Западе, им было не до филармонии, не до консерватории. Поэтому, когда уже появилась и литература, скажем, Марк Твен, и скульптура, о которой мы говорили, вот Ремингтон, например, замечательный скульптор. Когда уже появилась архитектура, когда уже появилось все, то только тогда стала зарождаться музыка. И, наверное, самым первым американским композитором, по-настоящему американским, был Чарльз Айвс, этот замечательный эксцентрик, о котором мы так часто говорим, но которого никто не знал при его жизни. Он был очень малоизвестен. 20-30-е годы о нем мало кто слышал. Так что, наверное, надо начинать с того человека, о котором всегда вспоминают, когда говорят об американской музыке. С Копленда, не так ли?
Это да. Но я хотел бы сейчас вернуться вот к тому вопросу, который я вам задал. И вот почему. Вы считаете, как я понимаю, что эта ситуация в какой-то степени исключительная и типичная для Америки именно в силу того, что как бы творческая энергия, как вы сказали, американская, была устремлена на освоение западных территорий, и людям было здесь не до музыки. Но я скажу, что, скажем, в России, а это та страна, с которой мы всегда неизменно по понятным причинам сравниваем Америку, и действительно у них много общего в их культурном развитии. В России ситуация точно такая же. И там музыка запаздывала, при том, что ее представляли замечательные творцы. Музыка запаздывала в освоении новых тем, новых идей, и литература шла всегда впереди. За ней уже с некоторой дистанцией поспешали художники, а музыка, не хочу сказать, плелась в конце, потому что тогда мы бы сказали, что плелись такие фигуры, как Мусоргский, скажем, Чайковский или Римский-Корсаков. Отнюдь нет. Но вот так складывалась ситуация. Может быть, от того все-таки, что музыка самая отвлеченная,
кроме
и абстрактная из всех искусств.
Больше всего подготовки.
Да.
И если писатель может начинать с нуля, как Марк Твен, например, то для музыки нужна техническая база, нужны консерватории, нужны аудитории, нужны патроны, нужна целая
индустрия.
Индустрия. И не характерно, что в Америке музыка появилась только тогда, когда появились немецкие иммигранты, которые привезли с собой все перечисленное. Они привезли с собой культуру, традицию. Интересно, что в Нью-Йорке было филармоническое общество, за 8 лет они не сыграли ни одной ноты американских композиторов, только немцев.
Вот как раз об этом я и хотел сказать, что в Америке создание профессиональной музыкальной культуры было связано с вот таким вот немецким, если угодно, засильем, которое в тот момент было вполне объяснимым. Хотя сейчас задним числом историки музыки, и вот в частности ведущий американский историк ситуации с классической музыкой в Соединенных Штатах Джозеф Хоровиц с таким сожалением и скепсисом оценивает ситуацию, при которой непререкаемыми образцами во всех сферах, связанных с классической музыкой, были немецкие авторитеты.
Знаете, дело в том, что американская музыка, как таковая, да вообще вся американская культура, она искала своей идентичности, она должна была быть необычной. Вот ковбои необычные, нет таких ковбоев, нет мифа ковбоев в других странах, в других культурах. А что касается искусства, то с этим идет очень сложно. Я считаю, что американская культура стала своей, именно только американской, благодаря джазу, благодаря Голливуду, но никоим образом не благодаря музыке, не так ли?
И да, и нет.
Я имею в виду классическую музыку.
Да, конечно, я понимаю. И если бы я продолжал жить в России, то я очень, может быть, с вами бы и согласился. И очень немного в России людей, для которых американская музыка вне джаза и вне достижений в области поп-музыки, так или иначе, с роком и так далее. Немного людей, которые бы назвали бы в числе своих любимых авторов кого-либо из американских композиторов. Но живя уже почти 40 лет в Америке, окружающая среда и мнение близких и авторитетных для тебя людей начинают воздействовать и на твои представления о нем. И вот, в частности, моя многолетняя дружба с Джо Хоровицем привела меня к тому, что я стал ценить и понимать тех американских композиторов, которые первыми осваивали вот эту вот национальную мифологию в музыке. Причем это был очень-очень сложный процесс. Вот, поскольку я читаю книги Хоровица, они одна за другой, как бы исследуют вот эту вот именно область возникновения самобытной национальной школы в Америке. Это очень интересная тема. И ты видишь, как это было трудно. Сейчас кажется, что ну что такое, взял джазовую тему, предположим, и ввел ее в академическое музыкальное сочинение.
Этим занимались все европейские композиторы, помимо американских.
Да.
Вель, и Стравинский. Джаз повлиял на европейскую музыку не в меньшей степени, чем на американскую.
Да, потому что это было вот такое новое, сильное, свежее, яркое слово. Но для американских композиторов ведь это была большая проблема. И я всегда в таких случаях вспоминаю, по-моему, неустаревающую беседу у меня была с одним современным композитором, который мне сказал, ну вот почему бы вот действительно авторам, которые ищут путь к успеху аудитории, практически все так или иначе хотят, чтобы их произведения были бы любимы, возможно, большим количеством людей, или многим.
Но не любой ценой.
Да, да, с этим я согласен. Почему бы вот не взять и не процитировать даже мелодию, а, в конце концов, свою мелодию какую-то поставить яркую в произведении, если она пришла в голову. Он мне ответил, и я навсегда запомнил вот это его рассуждение. Он говорил, что песенная мелодия, она выглядит как то, что мы называем яркая заплатка на ветхом рубище певца. То есть она сразу в чисто техническом смысле вот так отвлекает слушателя, она так перетягивает, условно говоря, одеяло на себя, что вся форма рассыпается.
Знаете, это очень трудно. Это очень близко к тому, что говорил Вагнер, который терпеть не мог арии именно потому, что они останавливают оперу, и после этого все становится только ожиданием арии. В итальянской опере, как известно, пока арии не пели, то ели апельсины.
Вот так оно и было. И поэтому это большая технологическая, если угодно, проблема, которую каждому автору нужно было разрешать по-своему ценой весьма мучительных размышлений и усилий. И композитор, которого вы упомянули, Аарон Копленд, с которым я имел честь быть знаком, познакомился с ним еще в Советском Союзе, когда он туда приезжал по путевке, если угодно, Государственного департамента, с большим успехом выступал, дирижировал своим произведением в Ленинграде. Так вот, Копленд был действительно здесь первопроходцем, пионером, как мы сейчас вот здесь говорим, и сделал это тоже, пройдя уже довольно сложный путь. Он ведь поехал учиться в Париж к знаменитой Наде Буланже, которая выпускала модернистов из своей студии. А вернувшись где-то на подступе от 30-х годов к 40-м прошлого века, начал писать вот впервые такую национальную, заключим это слово в данном случае в кавычки, ковбойскую музыку. И не случайно это конец 30-х годов, потому что это время, когда среди американской культурной элиты популярными стали идеи Народного фронта. Это явление было тогда всемирное. И оно
было связано с Великой депрессией.
С Великой депрессией и с угрозой фашизма во всем мире. И это был ответ, вот Народные фронты эти, к которым сейчас принято относиться чрезвычайно скептически, поскольку они оказались во многом людьми довольно близорукими. Но, с другой стороны, вот опять-таки, с исторической дистанции, можно сказать, это ведь очень болезненный вопрос, должен сказать, для Америки в частности. Я тому свидетель, какие здесь дискуссии вспыхивали на эту тему касательно народных фронтов. Они существовали в первую очередь в Европе, в таких странах, как Франция, скажем. Там народный фронт был настолько влиятельным в какой-то момент, что имел реальные шансы взять власть в свои руки. И в Америке это было довольно популярное такое течение, которое старалось идти навстречу как бы народным чаяниям, понимаемым с левой позиции. Так вот, пожалуй, можно сказать, что эти люди были в большинстве своем действительными идеалистами. Они были честными людьми. Они, если и заблуждались, то заблуждались честно. Им казалось, и, наверное, даже справедливо. И вот мне, например, если бы я оказался сейчас в их исторической ситуации, и мне нужно было бы решать, что делать в той ситуации, я бы не знал, как эти события будут развиваться дальше, очень возможно и даже вероятно, что и я бы примкнул бы к такому вот народному фронту. И Копленд был среди этих людей.
Вы знаете, Копленд — автор, которого постоянно крутят по американскому радио, потому что он самый главный американский композитор.
Национальным.
Национальным композитором. И я Копленда наслушался больше, чем я могу это выдержать. Дело в том, что когда я слышу Копленда, мне всегда кажется, что это музыка, ну, вы говорите, Народный фронт, я бы сказал, советская музыка. Она так очень похожа на музыку к фильмам о хорошем тракториста. Но надо сказать, что это годится к многим голливудским фильмам. И музыка Копленда, она очень кинематографична.
Да, главное, не использовалась во многих
конечно,
фильмах.
Конечно, поэтому
да.
мы ее хорошо знаем. Главное качество этой музыки, я бы сказал, один эпитет. Широкая. Вот она создает впечатление о широких просторах. И вот эти вот широкие просторы, которые очень подходят к Дальнему Западу, естественно, они являются главной метафорой музыки Копленда. На мой взгляд, она, в общем-то, она скучна, довольно примитивна и очень цитатна. Там, конечно, очень чувствуется присутствие Стравинского. И интересно, что музыковеды говорят о том, что первое, что перенял Копленд у Стравинского, было асимметричный ритм, как вот в «Весне священной». И именно с этого началось. Что, конечно, очень любопытно, потому что языческая Россия протягивала руку Дальнему Западу. То есть и там были какие-то такие древние первобытные эмоции, да?
Саша, вы знаете, я согласился бы с вашим описанием музыки Копленда с одной существенной оговоркой. Признаки музыки Копленда, о которой вы говорите, да, они присутствуют, но только вы их оцениваете со знаком минус, а я их оцениваю со знаком плюс. Вот и вся разница. И в данном случае даже разные оценки Копленда основаны в первую очередь на чисто вкусовых эмоциональных моментах. То есть вам Копленд не нравится, а мне он нравится. И в этой связи, кстати, что касается Стравинского, то я бы скорее возвел бы истоки Копленда не к «Весне священной», которая присутствует в плане именно ритмообразования, о котором вы сказали, справедливо, музыки Копленда, но подход к использованию народного, вот это, или квазинародного, квазифольклорного материала, это ведь истоки этого в балете Стравинского «Петрушка».
И «Жар птица».
Да, да, еще более ранние. Ранний Стравинский. Но «Петрушка» — это как бы квинтэссенция того, что делал ранний Стравинский с вот этим квазифольклорным материалом. И тут параллели музыки Стравинского и музыки Копленда особенно ясны. Конечно же, никакого Копленда без Стравинского бы не существовало. Я согласен с вами. И это очень заметно в фрагменте, который я покажу сейчас из балета Копленда под названием «Родео». «Родео» — это как раз игрище, да, ковбоев, где демонстрировали они свое мастерство и удаль.
На... Коррида ковбоев.
Да, именно так. Это сочинение как раз и написано на рубеже между 30-ми и 40-ми годами. Праздник из балета Арона Копленда «Родео». Фрагмент из того же балета Копленда «Родео» под названием «Субботний вальс». И заметьте, Саша, что и один, и другой фрагменты очень лиричны. И вот это то, что меня лично в музыке Копленда чрезвычайно привлекает. Неподдельный его лиризм. Опять-таки, знаете, вот мне нравятся песни Соловьева Седова «Подмосковные вечера» и многие другие песни Соловьева Седова. Но я знаю людей очень восприимчивых, продвинутых, образованных и так далее, которые терпеть не могут Соловьева Седова. Ну, что тут поделаешь?
Скажите, Соломон, ну, хорошо, Копленд – это бруклинский еврей, у которого не было ничего общего с ковбоями.
С литовскими корнями.
Ничего общего с ковбоями у него не было. Как вы считаете, сумел он передать тот самый дух ковбойский, о котором мы сегодня говорили?
Так ведь вот в чем дело, Саш. Он создал этот дух, он создал этот миф. Он один из главных создателей мифа о ковбоях, каким мы его знаем, наравне с Фредериком Ремингтоном, о котором вы сегодня уже говорили. Итак, субботний вальс из балета Копленда «Родео». Миф о ковбоях.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Евгений Аронов и Борис Парамонов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.